Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, дорогие друзья, с вами SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. Несколько дней назад мне надо было перевести какой-то кусочек текста с английского на русский. И попалось мне там вот это постоянное слово «комьюнити», и было очень сложно найти для него точный синоним в русском языке, потому что «комьюнити» по-английски и «комьюнити» по-русски — это немножечко разные вещи, и в английском языке это понятие гораздо шире. Мы долго мучились с другим редактором и подбирали разные варианты. Хотелось сказать «диаспора», но это было не про диаспору, хотелось сказать «сообщество», но это было не совсем то. Наконец мы остановились на варианте «регион», что звучит, конечно, совершенно отлично от оригинального комьюнити, но больше подходило по смыслу, потому что речь шла именно о комьюнити людей, которые живут в одном и том же месте. Я стала думать, вот это чрезвычайно важное для Австралии понятие комьюнити, которое составляет, на мой взгляд, одну из ценностей австралийской жизни. Насколько оно вообще присуще нам, выходцам из России и других стран, в которых говорят на русском языке. Я решила поговорить о том, что такое комьюнити, как оно появилось, какие комьюнити бывают и как с комьюнити работают, со специалистом по комьюнити из Сиднея Яной Беловой. Яна, привет!
Привет, привет!
Расскажи, пожалуйста, что такое комьюнити в общем понимании или в твоем личном понимании и какие виды бывают у комьюнити?
Ну, я попробую взять существующее общепринятое определение и пересказать его своими словами, сохраняя все основные элементы этого определения. Комьюнити — это группа людей, которых объединяет общие традиции, ритуалы, существующие между ними, общие ценности, иногда общие цели. И самое главное — это ощущение принадлежности каждого человека к этой группе. То есть очень важный в комьюнити термин и очень важное понятие — это чувство принадлежности, когда человек ощущает себя частью чего-то и за счет этого может в каком-то смысле противопоставлять комьюнити внешнему миру.
Угу. То есть это такая комфортная среда, к которой человек себя причисляет, и ему там хорошо.
Да, ему там хорошо, потому что там его единомышленники, там люди, у которых похожая картина мира. Мне кажется, что многие комьюнити характеризуются тем, что люди стремятся к похожей картине мира, то есть их что-то может не устраивать в текущем, но будущий, лучший мир они видят одинаково, и это однозначно говорит о том, что у них общие ценности.
Если в историю немножко углубиться, вот это само понятие комьюнити, как появилось и когда?
Про понятие комьюнити мы можем говорить с двух точек зрения. Первая точка зрения — это комьюнити как племя, да, как какое-то объединение людей, социальная группа. И в этом смысле понятие уходит далеко в прошлое, потому что практически с момента существования людей существовало понятие племени и как такового комьюнити. То есть комьюнити бывают трех типов, основанные на общности территории, и это самые древние комьюнити, основанные на общности мировоззрения, это самые современные, и основанные на общности интересов, это как раз те комьюнити, которые появились с первыми комьюнити-менеджерами в 90-е годы. По-моему, первые комьюнити-менеджеры появились в Америке, и связано появление этой роли, ну и самого термина комьюнити-менеджер с MMORPG-играми, это ролевые игры, компьютерные игры, то есть в первый раз в гейм-индустрии появились комьюнити-менеджеры. Так или иначе, оно долгое время, само это понятие комьюнити-менеджер, то есть человек, который управляет комьюнити, помогает ему развиваться, было связано с гейм-индустрией. Только после этого шагнула в другие направления, просто в игры, в спорт, в автомобильные комьюнити, комьюнити по интересам, связанных с хобби, с движениями, как, например, комьюнити людей, которые поддерживают планету или помогают исчезающим видам животных. И сейчас, конечно, комьюнити просто великое множество существует, и они все на разных стадиях развития.
Я помню, в начале 2000-х вот в Москве постоянно были особые такие места, которые были заняты представителями каких-то комьюнити. Например, было комьюнити там, тех, кто любит аниме на чистых прудах, там комьюнити готов на парке культуры и так далее, и так далее. Вот у них были еще географические такие места, где они собирались.
Да. На самом деле это интересно, насколько в разных странах и в разных культурах тема комьюнити, она либо проработана, да, и хорошо ложится на сам национальный характер, на менталитет, а в каких-то, наоборот, эта тема только начинает развиваться и вот буквально набирает обороты. В этом смысле Австралия, конечно, потрясающая в этом плане страна. Во многом культура этой страны, такой многонациональной, она базируется на идее комьюнити. Я вижу, как у моего ребенка в детском саду, буквально в младшей группе закладываются вот эти идеи правильного комьюнити, без которого в будущем человек не будет себя представлять. То есть он настолько социален, настолько он входит в большое количество разных комьюнити. И наоборот, да, и в России, например, у нас это не закладывается на уровне системы, на уровне образования, но при этом, как мне кажется, наш менталитет и наши национальные особенности, они очень подходят для того, чтобы становиться частью комьюнити. То есть у нас большой запрос, не очень пока развита информационная среда в этом плане, то есть он находится на этапе сильного развития, да, потому что есть запрос. А в Австралии кажется, что этот запрос так или иначе удовлетворен.
При этом вот в России люди же с немножко меньшим доверием, мне кажется, относятся к людям в целом, да, не к своим, которые как раз составляют, да, комьюнити, а к обществу в целом. Может быть, еще и из-за этого так важно принадлежать к какой-то группе более узкой такой.
Да, наверное, в каком-то смысле, да. Но я бы сказала, что наш национальный характер тяготеет к комьюнити скорее в том смысле, что нам интересно вместе с какой-то общностью людей, которых мы уже признали, да, как единомышленников, нам интересно что-то создавать, созидать, пробовать, менять, создавать с нуля. И в этом смысле комьюнити в России, которые так или иначе предлагают какую-то сверхмиссию, такую зацель, да, большую, то есть мы не просто собираемся вместе, как многие комьюнити в Австралии, они построены на процессе, да, то есть более важен процесс, чем результат. Мы собираемся вместе, чтобы, например, по средам играть в футбол, да, или в пятницу тренироваться, потому что мы верим, что это залог хороших социальных связей и правильный образ жизни. Это одна история, это не совсем про Россию. А в России люди скорее объединяются во имя какой-то миссии, да, мы хотим изменить образование в школах, мы хотим изменить подход к чему-то, мы хотим, чтобы люди сортировали мусор. И вот это очень-очень русский подход к комьюнити, когда мы объединяемся и настолько верим в эту идею, и настолько нас вдохновляет присутствие огромного количества людей, которые также верят в эту идею, что комьюнити начинает развиваться абсолютно естественно. То есть это происходит натурально, и комьюнити-менеджер в этом случае, ну, он скорее направляет, да, движение этого комьюнити, сохраняя каждому участнику возможность для какого-то взаимодействия, проявления себя, но в большей степени комьюнити естественным образом двигает себя само. В любом случае, ты себя реализуешь и получаешь какое-то количество ролевых моделей, на которые ты опираешься. По-моему, это был уже 20 век, могу ошибаться, может быть, еще 19-й. Исследователь, социолог по фамилии Тёнис, немец, он выделял два понятия – «Gemeinschaft» и «Gesellschaft», то есть «общество» и «общность». Если оперировать этими понятиями очень упрощенно, то в Австралии это скорее часть общества, конструкт общества, а в России скорее общность. То есть это очень неформальное, очень личное ощущение вот этой принадлежности.
А я, знаешь, о чем подумала? О том, что вот нам, русским людям, нам вот эта ролевая модель, которую ты упомянула, она же очень важна. Мы очень любим, ну, какому-то стандарту следовать, да? Вот нам нужно, чтобы задали нам планочку, чему нам нужно соответствовать, и мы с удовольствием вот туда входим, в эту реальность.
Да, да. Ты, наверное, видела даже такую шутку, когда сравнивают форумы англоязычные и русскоязычные, где спрашивают на англоязычном форуме, где купить яблоко, человеку советуют там, вот в этом магазине, на этом рынке. А на русском форуме говорят, а вам вообще нужны яблоки, может, вам груши нужны, а за сколько вы хотите, а может быть другое все-таки, а давайте я с вами схожу, ну и так далее. И, в общем, начинается такое бесконечное обсуждение. В этом плане мы очень, мне кажется, подвержены, и у нас есть большой потенциал участия в комьюнити просто за счет того, что нам настолько не все равно. У нас вот эта дистанция, она очень короткая. И поэтому, если человек задает какой-то вопрос или просит совет, это практически всегда. В русском сообществе будет огромный шквал комментариев, как помочь, моя история и так далее. Вот в Австралии нет. Люди просто помогут вот четко ответом на вопрос. Если нужно что-то больше, окей, давай, скажи мне об этом. Я приду, помогу. Если ты не говоришь, значит, тебе не надо.
Ян, ты сказала такую интересную вещь, что ты на примере своей дочки и младшей группы детского сада поняла, как выстраивается вот эта вот принадлежность к комьюнити уже с раннего возраста. Можешь поконкретнее рассказать?
Да, конечно. Четыре я бы выделила вот эти признака комьюнити. Давай я их прослежу на примере. Прямо на примере младшей группы детского сада.
Давай.
Вот эта история, во-первых, про существование, формирование общих традиций, это практически сразу, когда она пришла в детский сад, у них появились общие песни для каждой конкретной группы. То есть, когда мы там вместе собираемся, когда мы вместе идем обедать, у них появились вот эти песни, которые их объединяют, и даже встретившись где-то в парке, они начинают напевать их и вместе подхватывают. Знаешь, вот эта ритуализация, да, появилась. Это их мета-язык, и они могли еще, не говоря, многие из них не говорили на английском нормально, потому что дети, многие иммигранты в первом поколении из разных стран, с разным бэкграундом, могли довольно быстро начать общаться. У них были вот эти словечки какие-то, по которым они друг друга понимали, да, сигнальные вот эти из детского сада. Это ритуализация, это общий мета-язык. И вторая история про взаимодействие в комьюнити, про то, чтобы делиться, обмениваться, чтобы комьюнити взаимодействовала экологично. Это практически было во главе угла, вот эта история про то, что мы делимся, мы помогаем, мы должны все сделать вместе. Если ты видишь, что кто-то не успевает, ему что-то сложно дается, подойди, предложи помощь. И в какой-то момент я поняла, что это на самом деле объединяет людей, создает вот эту самоидентификацию. Чем больше ты вкладываешь в свою комьюнити, тем больше ты начинаешь его ценить. Чем больше ты что-то делаешь для комьюнити, то есть есть такой contribution, тем больше ты чувствуешь себя владельцем, как бы со-создателем, да, того, что происходит. И даже на уровне детей это формировалось. То есть они им предлагали приносить какими-то, делиться важными воспоминаниями, приносить фотоальбомы, показывать свои рисунки. Прям выделен был отдельный час для этого. И четвертый принцип, который тоже мне показался интересным, про общие ценности. То есть очень-очень много говорилось о том, что мы вместе, но каждый из нас индивидуальный, мы друг друга уважаем, у нас есть уважение к традициям разным каждого человека, у нас есть общие ценности, связанные с тем, что мы все здесь, вот я как говорила, да, делимся и помогаем друг другу, строим наше общение на том, что у нас есть общие правила. То есть любое правило, оно объясняется через ценность, что мы здесь, вот мы одна семья, мы друг другу помогаем. При этом слово «семья» никогда не проговаривается, это русское понятие, только русские, мне кажется, ну, из тех, с кем я работаю, сравнивают с семьей любую общность, да, там рабочий коллектив или комьюнити. А здесь в Австралии очень четко это комьюнити, это не семья, семья у тебя одна, а комьюнити, вот твоя комьюнити, и вот ты себя идентифицируешь с ним.
Так, ну вот давай тогда про формирование культуры комьюнити поговорим с профессиональной твоей уже точки зрения, потому что ты специалист по работе с комьюнити. Как ты к этому пришла, к тому, чтобы работать с комьюнити? Как это вообще в твоей жизни появилось? И какие вот основные принципы и ценности, которыми ты руководствуешься именно как менеджер, который работает с комьюнити?
Я стала комьюнити-менеджером в 2011 году. На тот момент за Уралом было 3 вакансии на HeadHunter, которые звучали как комьюнити-менеджер. То есть я просто начинала искать и видела, что их 3, и все, и список заканчивается, нет других. Это в хорошие месяцы. В месяцы похуже, их было еще меньше. Я не искала эту работу, меня пригласила компания 2GIS или 2GIS строить комьюнити, аналогичное американскому Yelp.com. То есть это комьюнити, сервис отзывов, люди пишут отзывы о компаниях, компания отвечает на эти отзывы, и задача была сделать так, чтобы и люди, клиенты ощущали себя комьюнити, которые обмениваются какой-то важной информацией, и представители компании ощущали себя как комьюнити, которые формируют вот этот рынок работы с отзывами. И в этом плане комьюнити – это отличный инструмент формирования культуры, и это отличный инструмент создания феномена. Потому что комьюнити всегда рождает вот этот дополнительный мета-смысл. Если говорить о комьюнити как о таком, знаешь, слоеном пироге, то самая верхняя часть этого слоеного пирога – это всегда какая-то мифология, всегда какая-то важная легенда или философия, которую можно потом проследить через более низкие уровни, через то, как реализуется какой-то бренд, или как он коммуницирует, или как коммуницируют люди вокруг него. И поэтому было важно заложить вот эту новую культуру. Работала там 6 лет, вышла из проекта с, по-моему, 2,5 или 2 миллионами отзывов. На тот момент 65 тысяч представителей компании по всей России с нами работали. И это был, на самом деле, для России беспрецедентный какой-то такой проект, потому что сам Yelp, не заходил на российский рынок, поскольку, как мне потом рассказали, это какая-то была такая неофициальная информация, поэтому, может быть, это и не совсем так, но я слышала такую версию, что они не заходили на российский рынок, поскольку узнали, что в российском менталитете, вот это наша советская ругать, да, типа муха в супе, да, или там плохой официант, но хвалить мы не любим, да, мы хвалим реже. Тем не менее, средняя оценка по отзывам была 3,75 из 5 звезд, 5 возможных, что говорит о том, что в среднем в России хвалили больше, чем в Америке. То есть если изначально выстроить комьюнити вокруг ценности, помощь и взаимодействие, и ощущение такого, мы все в одной лодке, мы все строим этот рынок для России, мы все учимся, мы помогаем в том числе компаниям, мы их не ругаем, мы даем фидбэк, по которому они могут стать лучше, и наш рынок станет лучше, и наши услуги станут лучше. Это совершенно другая история. Поэтому эти 6 лет, это, конечно, был такой мощный опыт, который был возможен только благодаря тому, что я звонила своим англоязычным коллегам по всему миру и задавала им простые вопросы, потому что на русском языке ничего подобного не было, и было сложно этому научиться. Поэтому я просто звонила людям из TripAdvisor, из Yelp, какого-то испанского агентства, которое занималось на тот момент комьюнити, и на ломаном английском пыталась вообще понять, что они делают и как это все применить в России.
То есть получается, что работе с комьюнити помогло профессиональное комьюнити, помощью которого ты воспользовалась.
Да, есть отличные профессиональные комьюнити. Самое большое на сегодняшний день — это CMX. Там есть комьюнити-менеджеры практически всех самых больших компаний. Можно просто их найти, с ними связаться, спросить. Ну, это сейчас идеальная такая ситуация. Конечно, такого не было. Все, и после этого я работала уже только в комьюнити, никогда не занималась ничем другим. Сначала в 2GIS, потом в Mail.ru Group. Потом я переехала сюда, открыла свое бюро, которое тоже занималось комьюнити, работала в основном с Россией. После этого появилось место, сообщество предпринимателей по всему миру русскоязычных. И после этого я стала работать как адвайзер, и, наверное, самые крупные мои клиенты — это Мира, Canva. Ну, есть несколько стартапов здесь, в APEC, в Штатах, с которыми мы сейчас просто с пресид-стадии работаем вместе, потому что мне интересно попробовать с ними построить здесь что-то с нуля.
Для тех, кто вот все еще не понял до конца, что такое комьюнити-менеджер, можешь рассказать вот прям по пунктам, в чем работа комьюнити-менеджера заключается?
Да, конечно. Я бы сказала, что это работа, которая очень сильно зависит от типа рынка, типа компании, типа задач. То есть работа комьюнити-менеджера, который работает, например, с каким-то IT-стартапом, и работа комьюнити-менеджера, который строит сообщество учителей в России, ну, это принципиально две разные работы. Но есть общие черты. Первое — это формирование того вот мифологического слоя, через смысл которого вы будете доносить все остальное. То есть это формирование того пула коммуникации, который вы ведете для того, чтобы собрать ваше комьюнити. Вы не можете собрать ваше комьюнити, просто, знаешь, воткнуть флаг и сказать: все собираются сейчас здесь. Недостаточно создать, например, группу, страницу в Фейсбуке или чат. Нужно, чтобы у этого всего был какой-то сверхсмысл. Даже если вы выступаете от лица компании, очевидно, у компании есть свои бизнес-интересы формировать комьюнити, у этого все равно должен быть какой-то сверхсмысл, сверхзадача. Например, вот я рассказала подробно про вот этот русский Yelp. Если говорить про него, то сверхсмысл, сверхзадача была сформировать правильную культуру потребления и обмена информацией о качестве сервиса в России. Комьюнити-менеджер, первое, что он делает, он садится и прописывает это. Он согласовывает все формулировки со всеми, кто работает в компании, если он работает в компании, для того, чтобы все действовали согласованно, понимали, ради чего это все, могли объяснить это сообществу, это действительно были истинные ценности компании, а не что-то придуманное в документах и забытое. Это первое и самое главное. Второе, он выбирает ролевые модели те самые, то есть он создает ядро своего комьюнити, самую такую маленькую, может быть, группу 10, 50, не знаю, 70 человек. Это группа людей, на которых будет ориентироваться все остальное сообщество, которые, скорее всего, своим поведением, своими ценностями уже и так являются активными лидерами сообщества, просто сообщества пока нет. Пичет им эту идею, объясняет, почему мы здесь собираемся, ради чего, что им это даст, объединяет их, и после этого начинает строить комьюнити. Построение комьюнити самого, как такового, входит третий пункт. Это выбор платформы или какого-то канала, или это может быть, например, физические встречи. Выбор взаимодействия, выбор регулярности взаимодействия. Четвертое — это построение контент-плана. Это скорее общая сетка каких-то событий, взаимодействий, каких-то крупных кусков контента, которые вместе с сообществом будут потихонечку формировать вот это информационное поле, И, наконец, пятое, вот это моя самая любимая, самая моя любимая история, это engagement или вовлечение, это помощь всем этим людям разным, да, создать ту самую синергию, ради которой мы и строим комьюнити. Мы смотрим на их таланты, мы смотрим на то, чего они хотят, на их мотивацию, и мы помогаем им занять правильные роли в этом комьюнити. То есть кто-то прирожден быть лидером, он может предлагать новые идеи, он может вести людей за собой. Значит, надо ему дать такой сценарий, в котором он будет эволюционировать, развиваться как лидер внутри нашего комьюнити. Кто-то наблюдатель, тогда нужно с этим наблюдателем чаще советоваться, больше разговаривать, да, дать ему возможность развиваться в этом. И мы, как, знаешь, как дирижер, да, оркестра, мы просто выбираем там тебе скрипку, тебе тромбон, давай все вместе. И после этого получается вот эта вот мелодия.
Да, Ян, можно последний вопрос, коротко? Как тебе вообще вот русскоязычное комьюнити в Австралии? Есть ли такое комьюнити и что ты думаешь о нем?
Да, безусловно, есть. Я бы даже сказала, что не одно, потому что русскоязычное комьюнити в Австралии, как, наверное, у любого языка, у любой национальности, они дробятся еще на такие подгруппы людей, которые объединены общими интересами или профессией, возрастной группой. Мне кажется, что наши нации свойственно держаться друг за друга. Ну, то есть русские в меньшей степени растворяются в той нации, в которую попадают. Это из моих наблюдений, я не знаю, так это или нет. И связи эти, они могут сохраняться годами, десятилетиями. Я знаю русскоязычные комьюнити здесь, в Сиднее, которые существуют с момента переезда этих людей, который был 20-30 лет назад. И они все равно существуют, и связи у них все равно достаточно активные. Это как раз то, с чего мы с тобой начали разговор. Когда мы очень неформально относимся к связям внутри комьюнити, если мы вдруг попадаем в комьюнити, мы очень бережно к нему относимся. И вот это то, что мне нравится.
Спасибо большое. Это была Яна Белова, специалист по комьюнити из Сиднея.
Спасибо огромное.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.